Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Лингойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, и мне хотелось бы еще немножко задержаться на размышлениях о самом свежем выпуске программы «Парсуна», где гостем на помню, была Ирина Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ. Вот отвечая на вопрос, о котором мы заговорили, с чего бы она порекомендовала начать подготовку материала о церкви своим студентам или своему студенту, который приходит и говорит, вот хочу сделать материал, она сказала вообще обратиться к первоисточникам и Библию почитать. Вот как вам кажется, а это является существенным элементом вот для журналистской работы, для тех, кто о церкви пишет? Потому что кажется, что это такое погружение в текст Библии, знакомство с текстом, что-то, что касается больше духовной жизни человека. Пока журналист будет Библию читать, уже все сроки редакционные выйдут. С одной стороны, с другой стороны, действительно, как говорить о церкви, не понимая, во что верят те, кто церковь составляет. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я признаю, что для меня это был несколько неожиданный ответ. Я над ним размышлял. Мне кажется, что, конечно, Елена Леонидовна не имела в виду, что пока всю Библию от корки до корки не прочтешь, не приступай даже близко к теме православия. Но вот он неожиданный, но, мне кажется, важный. Наверное, это не может быть обязывающим, давайте я уже от себя отвечу. Но, в принципе, как говорил один мой профессор, подержите в руках, вот для человека, который хочет что-то важное сделать о церкви, ну, как-то полистать, наверное, Священное Писание, посмотреть, обратиться к нему, прочитать что-то было бы важным. Особенно, если он собирается эту тему продолжать. Особенно, если он собирается по этой теме делать какие-то высказывания. Да? Особенно, если он собирается, может быть, входить в какие-то дискуссии. Но это просто тогда уже касается, опять же, профессиональной составляющей, которая сводится к тому, что учить им отчасти. Да? И я вот недавно был свидетелем одного такого диалога, где, казалось бы, профессиональный участник этого диалога со стороны журналистского сообщества продемонстрировал тотальную неготовность и неподготовку. То есть, во-первых, незнание материала, во-вторых, к конкретному диалогу вот совершенно неподготовлен он был. И это очень чувствуется.
А в чем такая неподготовка может быть выражена? Человек просто… Я даже не про конкретный случай, о котором вы говорите, спрашиваю, а вот беру его как пример, как кейс какой-то более широкой тенденции, если угодно, когда… Вообще о церкви, вот мы о чем сегодня тоже говорили в первой части программы, судят как об организации, как о большой структуре, в которой есть система разветвленной деятельности, там те же социальные проекты, какие-то образовательные проекты, но как будто бы представление о том, что в центре всего стоит литургия и, ну, если угодно, живая вера членов церкви, в Христа Спасителя, вот это как бы выносится за скобки. Как бы это момент такой вот необязательный, очень личный, о личном мы не говорим, или вообще момент такой метафизический, как сказали бы, который к жизни отношения не имеет. Вот такой взгляд о церкви, на церковь, как вам кажется, может быть адекватным предмету разговора?
Ну, такой взгляд на церковь может быть. Он есть не только в медийном, публицистическом, общественном пространстве, он есть в научном пространстве, если я правильно вас понял, да, ну вот, допустим, когда мы говорим там о социологии религии или о некоторых религиоведческих подходах, там говорим, что вот мы не изучаем там, или коллеги, которые этим занимаются, говорят, мы не изучаем там жизнь изнутри, мы изучаем там внешние проявления, касающиеся того-то, того-то. То есть такой взгляд, конечно, есть, и он какое-то право на существование, наверное, в рамках тех или иных подходов научных имеет. Важно понимать предмет этого изучения, специфику этого изучения, границы этого изучения, ограниченность, если угодно, даже этого изучения. В публицистике, наверное, это немножко иначе. Я вот вспоминал одно время часто Понятно, почему одно время, поскольку это допандемические времена, когда накануне той или иной поездки Святейшего Патриарха мне журналисты задают вопрос, вот зачем патриарх там едет в Беларусь, например. Я говорю, ну как, зачем? Это важная встреча с верующими, с членами нашей церкви, прикоснуться к святыням, помолиться вместе с другими верующими. И мне на это, перебивая там журналист, такая типичная ситуация, говорит, да-да-да, это понятно, а на самом деле для чего он туда едет? И вот это на самом деле, оно вот примерно к тому же, о чем вы сказали. Либо выводится за скобки, либо не воспринимается всерьез, а все сводится вот на уровень какого-то такого социального прагматизма или политического даже. Вот, ну, это, конечно, просто непонимание каких-то главных фундаментальных вещей, мне кажется.
Спасибо. К еще некоторым вопросам обратимся. Причем вопросом, который вам недавно задавали, как я понимаю, но не в нашем эфире, хотя и в нашем эфире мы к этим темам так или иначе подходим. Вот был у вас недавно прямой эфир в Инстаграм с таким броским заголовком «Зачем нужна религия, если можно просто быть хорошим?» И ниже в этом анонсе был список вопросов, ну, таких тоже, которые должны привлечь внимание, ну, и которые на самом деле, потому они привлекают внимание, что действительно часто звучат и бьют в точку тех, может быть, сомнений, тех вопрошаний, которые существуют у людей, опять же, секулярной культуры, вообще к религиозности, в частности, к христианству. Что в мир принесло христианство, какая разница, в кого верить, главное – любовь, что человек может найти только в христианстве. Вот эти вопросы, поскольку не все наши слушатели наверняка этот прямой эфир смотрели, я бы тоже вам хотел адресовать. Ну вот, и, может быть, с последнего начать. Что человек может найти только в христианстве, как вы думаете?
Ну, тут зависит от того, с каких позиций мы задаем этот вопрос. Если мы его задаем с позиции такого компаративного исследователя, тогда мы должны говорить об особенностях христианства, ну, как минимум, наверное, в ряду других авраамических религий, да, монотеистических, то есть чем христианство в первую очередь отличается там, от иудаизма и ислама. Если мы задаем этот вопрос с точки зрения человека ищущего и надеющегося обрести в христианстве истину, то ответ будет другой, он будет спасение. Вот, собственно, центральный вопрос, ну, по крайней мере, вот, мировых религий – это вопрос спасения. И, во-первых, это сугубо религиозная тема, это, она важна. Вот я сразу сейчас невольно вспомнил, недавно был участником диалога Федора Михайловича Достоевского на Первом канале, и была запись, и там очень достойные были замечательные специалисты по Федору Михайловичу. И мы там в какой-то момент вышли на извечную тему границы влияния искусства, значения искусства, возможности воспитать, изменить человека с помощью искусства. И я вот сказал то, к чему я прихожу вследствие каких-то размышлений, бесед, то искусство многое может, да, и можно спорить там о степени влияния, но что он совсем не влияет, нельзя сказать, но искусство не может спасти. Не может спасти, не может искусство ответить на главный религиозный вопрос, что такое жизнь и смерть. Да? Этот ответ может быть только метафорическим в искусстве, а искусство не может тебя спасти. Вот. А религия может. И вот здесь, а если говорить теперь примите к вашему вопросу, то христианство может. Вот, это то, чего в других религиях нет, ну или, по крайней мере, мы, как христиане, вот с позиций христианских, не можем про другие религии здесь ничего не говорить, оставляя это на милосердие Божие.
Но ведь в любой религии так или иначе есть представление о посмертной судьбе человека, о бессмертии души в широком смысле слова. Это не есть некоторый, ну, некоторое тоже учение о спасении, просто другое.
Да, конечно, я и сказал, что это вот центральный вопрос любой религии, но как только мы начнем на него отвечать или смотреть на те ответы, которые даются, мы увидим, что эти ответы разные. И вот в этом смысле христианство дает ответ уникальный. Вот тот ответ, который есть в христианстве, что бы там ни говорили, как бы ни пытались проводить параллели, он не находится нигде. А с чем это связано? Это связано с другими особенностями христианства, с особым пониманием Бога, которого нет в других авраамических религиях, ни в иудаизме, ни в исламе. Нет такого понимания Бога. Отношений человека с Богом. Нет таких отношений человека с Богом. И это, знаете, вот это опять же вопрос о сходстве и отличии религий здесь. Да? И здесь, конечно, вот все те главные вопросы, на которые религии призваны отвечать, за исключением нравственных правил. Вот поведенческие нравственные правила, они в религиях очень близки. А вот как только мы выходим на уровень объяснения этих правил, на уровень, повторяю, вот главных вопросов, связанных со спасением, как оно осуществляется, в чем, в конце концов, тайна религиозная, здесь христианство, конечно, от других религий отличается, и оно по вот этим отношениям, в которые ты вступаешь с Богом, совершенно уникальное. Это я помню, как кто-то из гостей Владимира Познера, ну, вот этот вот последний вопрос, который задает ведущий, что вы скажете, оказавшись перед Богом, не без юмора и не без глубины ответил, что это вопрос атеиста, я общаюсь с Богом каждый день. Вот то общение, которое у христианина происходит с Богом каждый день, это, конечно, именно уникальное христианское общение, в том числе и когда мы обращаемся к Богу «Отче наш».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот другой вопрос из озвученного списка. Какая разница, в кого верить? Ведь главное – любовь. А что вы об этом думаете? Что вы на это отвечаете?
Ну, на это я занудством достойным, может быть, или недостойным занудством отвечаю о том, что давайте договоримся о терминах, попытаемся определить, что такое любовь. Тут мы открываем, с одной стороны, вопрос бесконечный, с другой стороны, очень даже такой вот вполне определенный и, опять же, отличающий христианство от и каких-то современных представлений о любви. Да? То есть, любовь не как чувство, потому что вот обычно, когда говорят «главная любовь», здесь подразумевает, во-первых, то, что никто не исполняет, а во-вторых, то, что обычно вот так, ну, очень примитивно поверхностно. То есть, главная любовь, когда люди так это говорят, мне кажется, они чаще всего имеют в виду, главное, ко всем относиться хорошо. Вот. И даже вот никого не осуждать, потому что это глубинно христианское, но это не понимается. Потому что человек может быть уверен, что он ко всем относится хорошо или надо ко всем относиться хорошо, но при этом он точно не подразумевает, что это не означает никого не осуждать, потому что обычно человек в таком состоянии как раз-таки легко осуждает, прежде всего, тех, кто с ним не согласен. А вот, конечно, любовь, как она понимается в христианстве, это, ну, вот то, что в данной фразе вообще, на мой взгляд, не содержится. Ну, потому что это, опять же, в первую очередь связано со спасением. Вот. И вот помните, мы с вами как-то обсуждали фразу, рефлексию Мариона, французского философа, богослова, над исповедью Августина, где он говорит: «Я есть не то, что я есть, а то, что я люблю». И вот мне кажется, что у этой фразы есть два смысла. Во-первых, такой, может быть, более поверхностный смысл, ну, в смысле, верхний. А он заключается в том, что вот к чему ты привязан, да, в том твоя сейчас, смысл твоей жизни сконцентрирован. А этот смысл, это прочтение, наверное, допустимо. А вот более глубокий смысл заключается в том, что только когда ты находишь подлинную любовь и Бога, который есть любовь и к которому ты прикипаешь сердцем, ты состоишься как ты. Да? То есть, иначе ты, ну, такое, может быть, вольное, позвольте мне обращение с философскими и богословскими категориями, ты человек в потенциале, пока ты этого не нашел. А вот когда ты эту любовь нашел, вот тогда ты, собственно, и реализуешь, ну, какой-то замысел высочайший. Ну, это, вы знаете, как это что-то наподобие того, что у греков именовалось словом «пайдея». А вот воспитание античного человека – это ведь что такое «пайдея»? Это тоже непростое понятие, я надеюсь, сейчас ничего не перевру, но это вот воспитание человека согласно определенному идеалу. Да? Это греки придумали, это греки пытались реализовать, это греки нам подарили, да, воспитание согласно определенному идеалу. А христиане говорят, что мы понимаем, о чем этот идеал. Да? Что значит, чтобы человек состоялся? Он должен вернуть себе вот эту возможность и обрести эту возможность общения с Богом. Каким она, эта возможность, какой она была, или каким оно было, это общение вот, в замысле Творца, который создал существо, живое по образу и подобию своему. Вот это и есть любовь. То есть, когда мы становимся тем приемником, который волны воспринимает, вот, божественные, тогда мы единственные. Это, в этом уникальность человеческая. Вот пока ты, собственно, этого не сделал, ты не вполне человек, если можно так сказать.
Ну вот как раз к этой последней фразе я бы хотел обратиться и так по-журналистски ее проблематизировать, потому что я думаю, что для человека верующего понятно, о чем вы говорите, и чтобы вот с этой мыслью, которую вы озвучиваете, согласиться, нужно, конечно, сначала признать, что Бог есть, и Он творец человека. А для человека неверующего, который не согласен, что Бог есть, и этой предпосылки в его мышлении нет, то, что сказано вами, вызывает вопросы, и, как мне кажется, в том числе вот по какой линии. Получается, что религиозное мировоззрение диктует нам видеть в человеке обычном таком некого человека в потенциале, немножко что-то ниже, чем просто человека, и вот только присутствие Бога в жизни человека делает нас там по-настоящему самими. То есть, какое-то такое, какое-то приниженное положение человека к Богу оказывается. И из этого делается вывод для людей, такой парадигмы неверующей, что вот религия, она вообще-то очень так негуманистична, она в этом смысле человек как-то принижает. А человек звучит гордо, и мы все люди, и вот подлинное величие и значимость, такое уважение к человеку, стало быть, должно быть именно там, где нет Бога, где ничто его не подавляет, где нет ничего, что было бы больше человека, вот там есть подлинное представление о человеческом достоинстве, о его уважение и так далее. Вот как бы вы на такую реконструкцию отреагировали?
Ну, я бы два момента здесь заметил, даже три. Первое, что действительно вы справедливо сказали и подметили, что я отвечал это вот изнутри верующего человека, и я думаю, что до конца это объяснить можно тоже только так, и не уверен, что это возможно как-то вот провести такой очевидный, бросить мостик между двумя разными системами координат. Но я бы сказал следующее, что вот почему не готов согласиться, что здесь там выше-ниже, потому что это не привилегия, не лучшие характеристики какие-то. И эта граница, она, во-первых, ее нет, такой одной, во-вторых, она проходит не по линии верующий-неверующий. Человек, который там формально верующий или считает, что он верующий, или там ходящий в храм, причащающийся, это не значит, что у него эта встреча произошла, он эту любовь обрел. Он может ее просто вот он ее может сознательно пытаться обрести, мучительно искать, у него может ничего не получаться. И поэтому мы ходим на исповедь. Да? Поэтому нам больно от невозможности обрести себя. И мы поэтому и плачем. Вот. А это сложно назвать тем, что мы выше. Да? Скорее ниже, да? Потому что человек, который не ходит на исповедь, он, в общем, по крайней мере, у него есть оправдание того, что он и не знает, что это нужно. Да? Поэтому с христианской точки зрения не выше ни в коей мере. А второй момент, ну, знаете, просто вот, может быть, реагируя на то, что человек это звучит горько, простите, гордо, горьковскую фразу.
Горько тоже иногда.
Да, я как раз, нет, в данном случае я имел в виду Горького, что это звучит гордо. Я бы хотел сказать, что после 20 века мы, вот вспоминая 20 век, мы хорошо знаем, что человек звучит и подло, и низко, и мерзко, нередко. И именно потому и звучит, что ищет он себя не там, где должен.
Ну, а сама мысль о том, что есть то, что больше человека. Она, как вам кажется, вот она чисто религиозная, или это то, что может быть усвоено там, даже метафизически?
Ну, как любая мысль, она, наверное, в потенциале может быть усвоена, но она просто принципиально важна. Вы знаете, вот я недавно прочитал одну очень интересную беседу о пространстве политического. Это нашего замечательного обозревателя Федора Лукьянова, и международника, и его болгарского коллеги Краснева, Ивана Краснева. Я даже немножко знаком с Красневым и с большим интересом слежу за его выступлениями. Он, конечно, такой один из самых ярких европейских интеллектуалов сегодня. И вот он там говорит о том, что отличительной особенностью современного человека современного времени является убежденность в том, что все можно выбирать. Ну, дальше своими словами, да, там от... И уже продолжу от себя мысль, подхвачу, да, от, начиная от, там, я не знаю, одежды университета и заканчивая полом, представлениями о добре и зле и так далее. Эта мысль с точки зрения вот, того, что мы называем традиционные ценности, она совершенно разрушительна. И она даже не потенциально, а актуально разрушительна. Человек с этой мыслью становится на путь разрушения. И мы это сегодня видим. Много по этому поводу криков о пропаганде, но те, кто столкнулся с этим практически, да, те, кто, чьи дети приходят домой и спрашивают в первом классе, а вот мама, правда, что мальчик может жениться не только на девочке, но и на мальчике, и прочие другие вопросы задают, правда, что я там, может быть, и не мальчик, и так далее. Это же, ну, вот, без всякого алармизма, это сотрясание, это тектонические сдвиги. И поэтому, конечно, это возможно только в одном сознании, когда только в одной ситуации, когда нет ничего больше, чем человек.
Что с этим делать? Поставлю я вопрос ребром.
Ну, поставлю ответ ребром читать «Апокалипсис», да, но конечно, без... Это сложная тема. Вот Святейший Патриарх проводит такую мысль, не раз ее высказывал, по крайней мере, я слышал несколько раз о том, что вот... Сколько бы мы ни ужасались происходящему, мы должны понимать, что вот не наступает то, что в том числе и в книге «Апокалипсис» описано, потому что мера вот добра, она не стала меньше, чем зло. А вот, чем зла. Добро не стало меньше зла. И вот он говорил о том, что вот, собственно, последние события, последние дни, страшный суд, это и есть момент, когда зло перевешивает добро. А когда добро не в состоянии больше этому сопротивляться. Поэтому, отталкиваясь от этой мысли и отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, сопротивляться злу. Но эффективно, умно, по-христиански.
Ну вот эта тема, на самом деле, как мне кажется, волнует многих, особенно тех, кто мыслит там, тенденциями, историческими тенденциями, кто как-то пытается говорить о будущем, кто при этом мыслит себя верующим христианином, как бы мы сказали, практикующим христианином. Вот я недавно даже в одной такой беседе тоже участвовал, и человек спрашивает, а вот что делать? Вот мир, по мнению моего собеседника, движется скорее к новому язычеству. Ну, может быть, это как метафору можно воспринять, но так или иначе, дальше говорит мой собеседник, причем опять же, без алармизма, просто констатируя явление времени. Так или иначе, дальше отдаляется от Бога в том его понимании, которое дает Библия и христианское предание в целом. И вот грустно жить, понимая, что все будет только хуже. С другой стороны, апокалипсис не оставляет нам возможности думать, что все будет только лучше. Мир все дальше и дальше будет от Бога отходить. А с другой стороны, с третьей уже, наверное, это же, наверное, не ведет к тому, чтобы сказать так, как бы, что все, надежды нет, бороться бесполезно, вот то, о чем вы говорите, и что весь мир, как некоторая одна большая тенденция, одно большое шествие движется к апокалипсису. Вот что вы об этом думаете, помимо того, чтобы просто сопротивляться? Как вообще в этом смысле с христианской позиции, в христианской перспективе вообще мыслить будущее из настоящего? С надеждой или все-таки с апокалиптическим таким трезвомыслием к этому нужно относиться?
Вы знаете, я бы думал, что исходя из евангельской перспективы, достаточно для каждого дня своей заботы. И вот в личном плане, да, есть люди, ну, есть мыслители типа Достоевского, да, гении, которые вот не могут об этом не говорить. Есть люди, интересующиеся этим. Есть люди, способные об этом мыслить. Я не думаю, что обыватель должен здесь как-то вот стремиться это будущее постичь. Мне кажется, что вот достаточно для каждого дня своей заботы – это евангельская мысль, которая лично каждым должна быть, ну, прожита и осознана. Да? Повторяю, это не значит, что там нельзя строить никаких планов, еще чего-то. Ну, надо понимать их ограниченность. В том числе и потому, что, как любят повторять англоязычные наши друзья, tomorrow is promised to no one, да, что вот, ну, завтра никому не обещано, да, так вот категорически его может и не быть. И это вполне себе мысль, вытекающая из чтения Священного Писания.
На этой оптимистической ноте нашу сегодняшнюю беседу мы завершаем. Спасибо огромное. Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».